Здравствуйте, дорогие друзья. Мы в гостях у профессора Михаила Лайтмана. Продолжаем обсуждать методику интегрального воспитания человека. Здравствуйте, профессор.
Здравствуйте, Андрей.
Сегодняшний разговор я хотел построить на таких, на чистой психологии, на таких, может быть, это детали, может быть, это мелкие покажутся, но из них потом вот это те кирпичики, которых пока вот не, с моей точки зрения, не достает в методике ясности. Но поэтому оно такое, может быть, несколько фрагментарно будут мои вопросы звучать, но они все вот
соберутся,
да,
потом,
соберутся потом в целую картину. Значит, первый вопрос, который возникает, это следующий. Мы говорим о том, что, он деликатный, этот вопрос, мы говорим о том, что люди все-таки, ну, все человечество, это не по свойствам не одинаковые, что люди все-таки отличаются, что есть... как в природе, что есть неживая природа, есть растительное, животное, говорящий уровень, и что люди, вот, ну, я не знаю, как Homo sapiens, да, то, что называется, тоже обладает разными свойствами. И мы также говорили, что есть тип людей какой-то, которые... у которых особая есть роль, они как бы носители методики, они должны научить, передать, рассказать, так сказать.
Да, есть люди с такой особой чувствительностью, восприимчивостью именно к интегральной методике. В принципе, много людей в мире, как мы уже говорили, где-то от 6 до 10%, которые тянутся к интегральному взаимодействию. Они составляют вот эти массы всяких альтруистических организаций, борцов за всякие такие свободы, не революционеры, а за окружающую среду, за охрану животного мира и так далее. Ну и в частности, там же есть и те, которые добровольцы, которые помогают другим, там, бедным, голодным и так далее. Но это люди, которые... тянутся просто вот к этому, к такому общению, к такой интеграции, у них, как правило, невысокий, неглубокий уровень понимания интегральной системы, а они от природы вот такие. А есть люди, которые от природы самые настоящие, я бы даже сказал, рьяные эгоисты. Не входят в эти 6-10% альтруистов от природы, как мы видим из наших исследований. Они обычные эгоисты, в которых раскрывается затем просто понимание необходимости этой интеграции. Исходя из исследований, исходя из желания понять смысл мира, существования, закона природы, замысла ее и так далее. То есть к чему же ведет нас эта эволюция, почему она такая вот обязывающая нас и так далее. То есть это люди, которые желают проникнуть в саму суть этого процесса эволюционного. И эти люди, они, в общем-то, и составляют как бы головной отряд тех людей, которые ведут человечество к цели. Это со складом ученых, исследователей. Они не от природы альтруисты, а в силу своих именно исследований и осознания необходимости этого процесса. Так что вот этих людей мы пытаемся как бы разыскать по всему миру в результате нашей действительно направленной такой системы распространения. И они к нам приходят. В настоящий момент это где-то около 2 миллионов человек по всему миру, которые находятся с нами в связи в разных странах, абсолютно независимо, конечно, не от народов, религий, национальностей и укладов жизни. И их объединяет именно вот такое вот общее устремление к правильной реализации движения человека к цели, к тому, чтобы достичь ее, предохранить человечество от движения путем страданий, к движению путем осознания, то есть намеренного, осознанного объединения. Вот. С этими людьми мы пытаемся найти связь и организовать их.
Вот эти люди, они каким-то образом, ну, как вам видится, они могут участвовать вот в построении этой системы интегрального воспитания?
Обязательно, именно они. Мы их готовим. У нас есть курс руководителей, как бы, как, так он и называется. Курс руководителей интегрального образования и воспитания. Мы проводим этот курс, там существуют определенные занятия, включая занятия работы с людьми, обучение групповым играм, запуском, анализом. В основном это когда люди собираются и обсуждают именно себя, общество, все проблемы, которые могут быть между ними, возникают между ними. Мы специально вызываем особые проблемы в группах, в таких, и затем они делятся там на разные подгруппы в этой группе, обсуждают между собой группу защитников, нападающих, осуждающих, судей, нейтральных, так сказать, присяжных и прочих-прочих. То есть это вот такого типа очень серьезное обсуждение. Мы не привлекаем особенно к этому делу психологов. Мы хотим, чтобы люди из себя изнутри развились, независимо от этого огромного аппарата психологического и всей этой массы накопленной информации, чтобы они на это смотрели именно с точки зрения интегральной цели. То, что у психологов участие есть, участия нет, а каждый занимается ведь своим разделом. Ну, у нас уже на эту тему есть огромное количество, вот, конечно, масса материалов, и есть над чем работать.
В обычной системе образования, там, ну, допустим, в школах или в университетах, там понятно, куда прикладывать, более или менее понятно, куда прикладывать человек усилия. Да? Допустим, если в школе, то он внимательно сидит, слушает урок, записывает что-то, потом делает домашние задания, совершает очень много волевых усилий, интеллектуальных, отказывает себе в чем-то постоянно. Ну, мы знаем вот детские вот эти страдания, когда ребенок вместо того, чтобы идти гулять, там, отдыхать, сидит и это учит уроки. То же самое во взрослом возрасте. Вместо того, чтобы развлекаться, человек работает, предположим. Эти усилия понятны. Когда мы говорим про интегральное вот это усилие над эгоизмом, в чем оно заключается? Там есть место вот это волевым усилием? И в чем они заключаются, если есть?
В принципе, их не должно быть. Если человек правильно строит себя относительно группы, окружающей среды, делает так, чтобы она влияла на него положительно, а он на нее, то именно вот это взаимодействие, оно работает таким образом, что человек желательно, незаметно для себя, практически очень мало волевых усилий здесь, для того, чтобы вызвать на себя влияние группы положительное. Ведь если я прикладываю свое маленькое волевое усилие в группу, и группа, она правильно реагирует, она уже каким-то образом собрана, то вот эта правильная сборка группы, она организует и образует собой такую силу, которая влияет на меня и на мой маленький запрос дает такой респонс, что он меня мгновенно и правильно изменяет так, что, дав маленькое усилие, подав маленький запрос на какое-то изменение в группу, я получаю тысячекратное увеличение моего побуждения и меняюсь. То есть группа — это вот такой вот усилитель инверсный, который приходит на меня с такой обратной связью, которая заставляет меня меняться.
Когда собираются люди, ну вот те, которые неисправлены, эгоисты, как мы говорим, хотя они не согласны с тем, что они эгоисты, но это условно.
Ну, мы понимаем, что
да,
это так.
Да. Там естественным образом тут же в группе находится, группа как бы выдавливает, находятся люди, которые начинают доминировать, то есть занимают лидерские позиции, начинают присваивать себе ресурсы группы, интеллектуальные, эмоциональные, любые, начинают их перераспределять. Это, ну, удивительно, как это происходит. Вот,
но это мини-общество, срез общества.
Да, каким образом в интегральном вот этом обществе, как мы работаем вот с этим явлением, как лидеры?
Это значит не группа. Угу. Группа, мы сразу же ставим набор условий, когда мы можем назвать вот это сообщество, какое-то маленькое мини-класс, это может быть 10 человек, 20, 30, это может быть и миллион, неважно. Когда, как мы можем назвать его группой? То есть, в принципе, группа — это тогда, когда никто не выделяется. Каждый должен себя так синтегрировать с группой, что он будет абсолютно цельным вместе с ней, и его взаимодействие в группе будет в том, что он входит в нее и заполняет именно то, что ему кажется, что необходимо для гармонии. Таким образом, каждый ищет, что же могу я сделать для того, чтобы группа была гармоничной, гомогенной, чтобы между всеми существовали равные взаимоотношения, чтобы там, где я увижу какие-то возможные перекосы, я их сравниваю, заглаживаю своим именно отношением, своим участием так, что нет никого, ни большого, ни маленького. Нет, ну, вообще нет никого. Есть только вот это новое объединение, которое приходит к такому виду единства, когда мы ощущаем нечто появившееся новое. Вот это объединение, оно является нечто новым, которое рождается из индивидуальностей. И оно имеет право на свое существование. Мы поддерживаем это существование. Мы его лелеем. Оно как наш ребенок общий. Мы думаем именно о нем так, что оно вдруг начинает как бы отрываться от каждого от нас, существует вне нас. И вот это вот объединение, оно в итоге настолько втягивает нас, притягивает нас в него, что мы теряем каждый, с одной стороны, собственную эгоистическую индивидуальность. И приобретаем в этом единении индивидуальность интегральную. То есть без меня этого интеграла не существует. Но мое участие именно в том, чтобы сделать из него одно целое. При этом каждый получает влияние от этой общей массы, которая его поддерживает и обязывает, как, допустим, все вместе находящиеся в одной лодке. Это очень такой популярный наш пример. И здесь действительно приложение, в таком случае приложение небольших усилий приводит к огромному результату.
Вот эти, ну я все-таки про этих вот людей, которые обладают вот этим стремлением к власти, лидерскими качествами и так далее, они...
Вот в этом и есть стремление к власти, к лидерским качествам, то есть только стремление к власти над собой.
Ну а как этого человека переключить? Они же буквально там до смерти бьются, это, ну то есть мы на группах сталкивались
обсуждением. С этим... Обсуждением? Хорошо, вот снимите свою группу на видео, покажите потом на экране. И задайте установку, как привести всех нас сейчас к интегральному, к абсолютному, к гармоничному взаимодействию. Вот давайте обсуждать, кого как надо переставить, кого поднять, кого убрать, кого с кем поближе соединить, как сделать так, чтобы был абсолютно интегральный механизм, чтобы мы как шестеренки замкнулись между собой, никто ни меньше, ни больше крутится, все в унисон.
Но то, что вы говорите, это идеальная картина.
Нет, в этом направлении и должны каждый приложить свои усилия.
То есть это цель.
Вот вы говорите, что каждый идет на работу, встает, создает какие-то усилия для того, чтобы добиться чего-то. Вот мы добиваемся этого. И тут мы обнаруживаем свою собственную природу, вот эту эгоистическую. Тут уж никто не может сказать, что мы не эгоисты. Каждый обнаруживает огромные внутренние эгоистические сопротивления. И у каждого есть эта область работы, и мы должны в этом помогать друг другу. И понимать человека, если он выскакивает вперед, что-то с ним становится, не понимает, у него другое настроение, у этого такое, у этого такое. И вот именно в этом постоянном сглаживании, в интеграции между собой, не принижая, не подавляя никого, только человек сам себя, никому мы ничего не указываем, мы только вот так вот внешне обсуждаем и относимся... Каждый абсолютно, к остальным относимся абсолютно объективно. То есть это вот этот объект, вот этот объект, вот этот объект. Каждый не стыдится своих и отрицательных, и положительных качеств, понимая, что это дано от природы. А не от природы то, что нам дано, это то, что мы должны в помощи во взаимной привести себя вот к этому интегралу?
Я, видите, я предупреждал, что я сегодня буду максимально занудным, потому что эти вопросы, мне их надо прояснить. Вот эти лидеры, которые они, как правило, ну не все там бывают исключения, обладают определенными свойствами. Они очень агрессивны по отношению к другим людям, позволяют себе, ну то есть они нарушают все границы, они ведут, ну так, точечно бьют в места. Потом, когда они получают обратную связь, они очень обидчивы, болезненны, они тут же убегают, хлопают дверью и так получается.
Если эти люди еще не слышат о необходимости синтегрироваться с остальными, и поэтому так себя ведут и продолжают вести, то есть они могут в течение многих месяцев слушать, записывать, конспектировать. Они делают такие графики, такие таблицы. Вообще так рассуждают, обсуждают чисто технически. Они вам сделают... докторскую на этих, на всех своих исследованиях. Но внутрь себя они пока вогнать это все не могут. Практически на себе применять они еще не могут. Надо этим людям дать какой-то отстойник. Они должны пока быть где-то сбоку от этой практической группы, которая практически уже может начать реализовывать эту систему, эту методику, систему интегрирования, а им дать возможность работать над материалом. Это обычно мы делаем. В каждой группе есть такие люди, им с этим надо согласиться. То есть и такие существуют в нашей массе, сделанные природой вот именно так. Но я обычно им поручаю работу над материалом. И они работают над этим много месяцев. Они копаются, выдумываются, поставляют, ищут какие-то интересные отрывки по примерам, по каким-то сценкам, делают систематизацию, в общем, любую работу с материалом. Готовят отчеты, потому что мы выходим при этом в мир, изучая там какие-то объекты вне нас, предприятия, общественные движения всевозможные, и они занимаются этим. Постепенно, постепенно работа над этим материалом, когда они вынуждены писать о связи между вот всеми этими внешними случаями, которые они наблюдают, или то же самое, что они наблюдают в группе. Мы даем на просмотр видеозапись группы, когда она входит в обсуждение своих вот всех этих пока еще не реализованных интегральных связей, когда видны все помехи, все перекосы, разности между людьми. И мы им даем это все на обработку, на обсуждение, на выводы и так далее. Они работают с этим материалом постепенно, постепенно это их изменяет. Это люди, как правило, с огромным эгоизмом. Это люди, как правило, с повышенным чувством стыда. Ну, эгоизм и стыд, это мы понимаем, что он... это одно и то же. С повышенным требованием к другим, не умеющим видеть себя со стороны. То есть это очень сильные люди, в общем-то. Но с практически полным отсутствием взгляда на себя со стороны. Объективности никакой. Вот здесь у них просто отсутствует эта часть от природы. И она постепенно должна сформироваться в них именно под воздействием вот этого материала. Они с ним работают, изучают, систематизируют. Они затем приводят его к нам, приносят его к нам, материал. Преподаватель-воспитатель проверяет это. Из этих людей... их обычно тоже собирается достаточное количество, мы формируем отдельную группу и начинаем уже с ними работать. Показываем им одноименный материал, однотипный, они по нему производят эту работу, а потом мы с ними уже обсуждаем. И вот тут начинают вылезать всевозможные вот такие вот нюансы, когда они сами начинают понимать, чего же им не хватает для того, чтобы быть внутри этой группы, приблизиться к этому. Быть не просто судьями независимыми, когда они считают себя выше их. Они сразу же себя ставят на уровень воспитателей. когда приходят постепенно, постепенно к осознанию того, что они хуже, ниже всех тех, которые находятся в группе. Потому что те люди уже начинают ощущать потребность в интеграции. Они начинают видеть, угадывать эти разницы между ними, нестыковки. А эти нет. Эти могут только со стороны видеть на других, но не на себе. Это работа. Но, опять-таки, если в группе есть такие люди, обычно их немного. Но если они есть, то это могут быть будущие лидеры. Потому что с этой огромной эгоистической подпиткой, которая в них есть, они могут идти далеко. Но путь их долг. Это не сразу же входят они в интегральное взаимодействие. Уходят годы иногда на то, чтобы они начали ощущать себя нуждающимися в группе, в необходимости подставить себя под ее воздействие, иначе они не обретут вот эту свою интегральную новую жизнь на этом следующем уровне человек, а будут только лишь всего лишь механизмами, которые могут наблюдать со стороны, но сами не меняться. А ведь вся методика заключается в изменении самого человека. То есть постепенно в них это возникает. Но и относительно них запрещено какое бы ни было насилие. Все это осознание собственной природы должно пройти через человека и произойти в нем самом, лично, без понукания. Только лишь под влиянием, под воздействием вот этих вот, ну, намеков, что ли. Когда вы им даете материал, и материал над ними работает.
Масса тут же вопросов. Значит, первый. Когда мы говорим о том, что вот показываем на камеру, ну...
Но мы их выделяем, мы их поощряем. То есть вот вы особенные, вы такие-то, то есть и так далее.
Но это действительно так, они действительно особенные.
Да, то есть мы их должны выделить в отдельную систему, чтобы они не мешали. Группу все-таки надо строить более-менее гомогенную, а их куда-то в сторону отделять. Можно делать из них пока помощников, но смотреть, чтобы это... гордость, которая сразу же говорит в них, она не слишком их задержала в их развитии. Но просто молчать. Во многом молчать и ждать, пока они начнут меняться.
Когда мы снимаем на камеру, потом даем группе людей посмотреть, ну, то есть я видел, ну, это уже сейчас применяется, это видеотренинг называется, и там, если это, допустим, дети, да даже и не дети, взрослые, они начинают показывать пальцем друг на друга, там, ну, как дети себя ведут, ха-ха-ха и так далее. Вот само обсуждение, вот мы, когда обсуждаем человека, я сам должен себя оценивать или как-то меня должны оценивать другие люди?
Как будто мы не знаем. Лучше всего покажите нам чужую группу. Ага. Если это люди еще не подготовлены, чтобы себя так абстрактно, объективно видеть и понимать, что мы все маленькие животные. Если они не могут еще так, то тогда показывать совершенно чужих людей, даже группу, которую они не знают, и на них тренироваться, формировать объективный взгляд на них. То есть вот 1, 2, 3, 4, 5, присваивать даже номера, то есть на каждого участника вешать номер, когда ты их фотографируешь, и потом под этими номерами вот мы таким образом и обсуждаем, как мы можем из них сделать, продвинуть их к объединению, к взаимному поручительству.
Психология практически вся, ну, во-первых, я согласен с вами, что в психологии очень много перекосов всяких, и она часто вред приносит, не сама по себе, а то, как ее используют люди. Это и сам тысячу раз это делал, просто, ну, это... В психологии очень большое значение обратная связь, то есть я как бы не догадываюсь о том, что с человеком происходит, а задаю ему вопрос, как ты себя чувствуешь, а что тебе нравится, и получаю буквально ответ. И тогда я начинаю узнавать этого человека именно из вот этого диалога, общения. Вот в этих группах мы можем включить вот этот элемент, чтобы люди друг другу говорили? Или все-таки там должна вот эта интегральность все-таки работать?
Здесь связано индивидуальное развитие с интегральным, потому что происходит подгонка индивидуального под интегральное. Индивидуального нет. Все мое индивидуальное развитие, оно настолько, насколько я буду синтегрирован с остальными. То есть насколько я их буду дополнять. Причем в этом дополнении я практически должен понимать, ощущать, как я дополняю каждого из них. То есть я ощущаю людей, наше сообщество. Постоянно чувствую, взвешиваю, где можно добавить для его совершенства. И сам своими участиями, желаниями и мыслями пытаюсь это дополнить. То есть и относительно меня вдруг начинает проявляться суть каждого из участников и их общая вот эта суммарная мощность желаний и мыслей. И я становлюсь как бы тем уравновешивающим элементом этой группы. Так мы видим, что в процессе этих общих занятий каждый себя ощущает. При этом не имеет значения, в каком состоянии находится группа. Имеет значение, как он ее ощущает. Она может быть совершенно в разных состояниях. А человек так ее понимает или так, и в соответствии с этим постоянно себя меняет. То есть здесь существует возможность постоянного внутреннего движения. И таким образом человек настолько проходит много изменений, что он как бы является общим интегральным элементом всей этой группы, ощущая на себе все ее нюансы изменений. Он обязан себя постоянно менять. То есть он является как бы ее собирающим элементом. И это каждый из них. Причем это совершенно не зависит от того, в каком объективном состоянии находится группа. Мы даже не можем сказать об объективности, потому что никто этой объективности наблюдать не может. Каждый наблюдает только через свою призму. Поэтому здесь получается, что мы делаем каждого равны этому общему социуму маленькому. И приходит человек и вся группа к такому единению, когда каждый становится равным всем. Он внутри себя постепенно набирает такой объем, такую сумму всевозможных изменений, ощущений, мыслей, которые существуют во всех. И таким образом мы достигаем вот этого состояния, о котором мы раньше с вами говорили, что общее и частное равны. И этим группа достигает действительно полнейшего объединения. Когда каждый становится равным всем, тогда все эти единички, каждый, они складываются действительно в одно единое целое. И это одно единое целое, оно уже существует вне них. Вне их, как бы. Вот это такой заключительный аккорд всех этих преобразований, которые они между собой и каждый на себе проходят.
Приведу просто пример, и тогда дело в том, что вот, ну, в виде ваших учеников там действительно это видно, деликатность такая, несмотря на то, что люди очень открыты, они очень бережно относятся друг к другу, это действительно удивительно. Но люди, которых мы будем собирать, им только предстоит прийти к этому состоянию. И вот пример. Человек, допустим...
Мы говорим, у нас группы добровольные. У нас группы людей, которые устремляются к этому. А если мы говорим о той массе человечества, которую, как мы предполагаем, нам посчастливится привлекать к интегральному взаимодействию, то там, конечно, будут люди не по своей доброй воле особенно приходить и понимать это все. То есть не совсем осознанно, а в силу просто необходимости, общественной, личной и так далее. То там, конечно, будут очень большие перекосы, подъем. Там такой первичный этап их развития, он должен занять много времени. То есть предварительное изучение материала, обучение, понимание всего этого процесса, внутренней психологии каждого.
У меня сразу вопрос. Вот человек, предположим, в каком-то взаимодействии, есть такие люди, которые, предположим, ну мы вот там стоим и поем вместе, руки там положили на плечи. Есть люди, которые делают это буквально физически, это больно, ну сжимается, да, не специально, случайно. Я понимаю, что это звучит странно, я могу этому человеку сказать, что он делает больно, или я должен терпеть и работать с этой болью?
Ну, если такой конкретный пример, я бы сказал, что должен терпеть. Угу. я должен понимать, что таким образом он выражает себя. Он, я должен приподняться над своим этим чувством, и чтобы доброе отношение мое к нему, оно привело к тому, что эта боль нейтрализуется. Мы знаем, что это все ощущения. И мне не было бы больно, если бы это делал мой близкий человек ради своего спасения. Так ведь я бы тогда не чувствовал бы это, я понимал бы в этом необходимость, она бы нейтрализовала эту боль. Uh-huh. То есть цель оправдывала бы средства. Таким образом, я думаю, нам надо к этому прийти. Но опять-таки мы говорим о ступенях нашего развития. Так что в процессе, может быть, можно как-то и сказать. Но в общем, в итоге люди, развиваясь, приходят к такому состоянию, когда они любое отношение, какое бы оно ни было извне, воспринимается в них правильно.
Видите, вопрос, он не такой простой оказался, да, на самом деле, да. У меня следующий. Я вам сейчас эксперимент один очень интересный расскажу. И это, мне кажется, из этого тоже может выйти. Вот есть психологический эксперимент, когда, ну, допустим, это парные занятия мужчины с женщиной. И там задача заключается в том, чтобы вот просто прикосновением рук доставить человеку, ну, партнеру, максимальное удовольствие. Просто вот, ну, касаясь как-то
очень
нежно.
Очень сложный эксперимент.
Ну да, и там дается три варианта, как можно попробовать. Один вариант, когда человек буквально вот старается сделать человеку приятно. Он, ну, там наглаживает, я не знаю, кто там что делает, касается. Второй способ – это когда касаться рук без вообще, без какого-то намерения, просто трогаю, и все. И третий вариант – то есть я трогаю руки, и в этот момент моя цель – получить самому максимальное наслаждение от контакта с другим человеком. Мы говорим сейчас про эгоистическую психологию. И вот результат…
Такой же
вот
пример этого... в интегральной психологии?
Нет, я вот как раз, нет, я еще пока, и там результат, вот он удивительный, что это массовое исследование было, что наибольшее удовольствие человек получает как раз, когда к нему, как, ну, об него, что ли, получает удовольствие. Угу. А самое неприятное ощущение получает, когда ему стараются сделать приятно. И у меня это вот пример. И у меня тогда вопрос, вот что это за явление, как, это опять что-то вот связано с интегральностью, с эгоизмом, я чувствую.
В отношении с интегральностью, во-первых, мне не важно, это будет передо мной сидеть женщина, мужчина, ребенок, старик, или девочка, старуха, или даже животное. Я должен полностью абстрагироваться от любой разницы между нами. Я должен представлять перед собой объект, с которым я должен войти в контакт. Причем этот контакт над нашим животным существом, когда мне совершенно не важно, кто и что он по своей животной сути, uh-huh, а важно только, как он себя сейчас позиционирует относительно меня, что он из себя генерирует вопреки своей природе. То есть соприкасаются здесь не как два животных объекта, а два желания, которые... Два желания, только желания, желающие синтегрироваться, желающие доставить друг другу именно такое, как сказать, чистое, абстрактное удовольствие, наполнение. То есть только от своего чувства, что я безотносительно того, кто ты и что ты, желаю тебе добра. Вот в таком случае, если мы приподнимаемся над нашими животными состояниями и началами, заданными природой и условиями, и начинаем взаимодействовать, вот здесь начинается эксперимент. Или я желаю получить удовольствие от этого объекта, это передо мной просто объект, или я желаю этому объекту передать свое доброе отношение, наполнить его. Я хочу, чтобы он это ощутил. Или даже любые наши прикосновения, не, опять-таки абстрагируясь от нас самих, мы желаем так подавить наши ощущения, чтобы сделать их нейтральными. То есть абстрактно-эгоистическое, абстрактно-альтруистическое, абстрактно-нейтральное состояние. Вот с этого начинается наше исследование. То есть они всегда преследуют первоначальной целью состояние, когда мы приподнимаемся над полом, разницей там, в расе, в виде, в национальности, в любом виде, в возрасте и так далее. И начинаем контактировать с сутью. Ты представляешь собой желание и намерение, или разум. И я то же самое. Вот как наши желания и разум к интегральности, независимо от нашей внешней оболочки, могут взаимодействовать между собой. Так мы пытаемся делать. Это первоначальная настройка на то, чтобы вообще работать в группе, особенно в смешанной группе. Это не, мы с вами говорили, что это не изначально сразу же достигается. Поначалу мы пытаемся немножко поработать в смешанной группе, но потом разделяем, когда они начинают понимать, что им мешает противоположный пол для того, чтобы сосредоточиться на уровне выше нашего мира, как бы, наших природных, естественных задатков, то мы тогда уже можем разделять группу, у них не будет такого предусмотрительного мнения о наших действиях над ними. И тогда мы разделяем на мужскую группу, на женскую группу. А затем, если они способны приподняться уже над этим и работать чисто на интегральном уровне, тогда мы можем снова их соединить. Но это не простой момент, и это требует многих-многих месяцев серьезных усилий.
Когда мы вот описывали, ну, коль скоро мы говорим про женские и мужские группы, как вот этап, ну, определенный этап становления, там, развития, мы во многом, как мне кажется, когда описывали методику, говорили все-таки про мужские группы. Ну, так,
да.
А я бы сейчас хотел уточнить, в чем специфика, с вашей точки зрения, что туда добавить, изменить именно в женской группе, чем...
Очень сложно. Очень сложно. Я вам скажу, женщина, она изначально существо очень замкнутое в себе, воспринимающее себя и мир в себе. Практически, если между мужчинами существует взаимодействие, поддержка, дружеская какая-то среда, готовность пожертвовать ради друга, то среди женщин изначально от природы это не задано. Каждая самка, каждая женщина, каждая женская особь, она призвана существовать сама по себе, охранять свои границы, своих детенышей, свой дом, свою нору и так далее. То есть это задано природой, и поэтому нам ни в коем случае нельзя это каким-то образом искажать. Ломать это мы не имеем права. Мы, наоборот, должны развивать это гармонично, и вместе с этим интегрировать их между собой. Каким образом это возможно? Это возможно тогда, когда мы создаем сильную мужскую группу, которая показывает женщинам пример и которая призывает их к поддержке мужской группе и которая осознает свою важность, что без того, чтобы они соединились, они мужскую группу не поддержат. А быть солидаризированными, соединенными с мужской группой, они могут только тогда, когда они между собой в какой-то мере соединены. То есть у них существует внешняя общая цель. И тогда они могут сорганизоваться, ну вот как существуют ведь женские всевозможные общества. В таком виде они могут существовать. То есть понимание внешней цели, принадлежность внешней цели, не между собой интеграция, а когда она перед тобой, ты должна к ним прильнуть, в них существовать, их поддерживать, а не мы между собой. В таком виде женская группа может объединяться, и тогда вокруг мужской группы она существует как очень сильная поддержка, как необходимая часть существования мужской группы. И тогда вот эта единая женская среда, как бы внешний круг относительно внутренней мужской группы, это представляет собой очень такое мощное объединение мужского и женского начала в природе. И таким образом эти два интегральных сообщества взаимодействуют друг с другом. Мужчины оказывают на женщин воздействие своим единством, женщины вдруг это начинают ощущать, это начинает их привлекать, они начинают во имя этого постепенно каким-то образом взаимодействовать, объединяться, теряется между ними их эта природная индивидуальность, и они могут ради того, чтобы помогать мужчинам в объединении, потому что они от этого получают обратно эту силу единения, и только таким образом они могут от нее подпитываться. Они могут ради этого и объединяться между собой. То есть теряется чисто вот такая природная индивидуальность, в таком случае они будут подняться между собой, над собой.
Теперь я как бы вот как это реализовать практически?
Реализовать практически — это отдельные группы, которые мы подготавливаем, которые мы ведем к этому, в которых мы изучаем эти материалы, проходим методику. Естественно, пока мы это изучаем, женщины в женской группе не обращают друг на друга внимания. Знаете, как они все индивидуально приходят, все индивидуально уходят. Существует, может быть, какое-то там подружки какие-то, но это все тоже до ближайшего какого-то случая, а потом все меняется. Это женская природа. Это, конечно, индивидуальность очень интересная, сложная, заложенная. Это настоящий природный индивидуальный эгоизм в чистом виде, который хорошо наблюдать. То есть всегда внутри мое «я» и никогда ни с кем рядом. Если да, то только тогда, когда мы в чем-то можем в данной ситуации помочь друг другу или ну, как-то вот так облегчить что-то такое, как-то себя, а не более того. Это мы понимаем, как все-таки имеющие дело с людьми, психологи. Но здесь именно, я бы сказал, воздействие, сильное воздействие мужской группы своим объединением, своим примером на них, оно начинает вызывать в них необходимость общего воздействия на мужскую группу. И тогда в этой мере они объединяются. Причем это происходит по неволе. Мы видим, что в этом закон природы. То есть сильная мужская группа, показывая женщинам, что объединение – это сила, вызывает в них разрушение вот этих вот, или подъем, я бы сказал, над своим индивидуальным «я».
Я практически, вот как они, допустим, им что, просто показываются какие-то
они могут,
случаи,
они
материалы?
Могут при этом, они могут чувствовать себя как одно единое женское целое. Они могут начинать обниматься как мужчины. Они могут, что неестественно для женщин совершенно, они могут действительно чувствовать, что им надо быть вместе для того, чтобы вызвать в мужчинах это объединение, благодаря которому они добудут для себя тоже вот это внутреннее состояние единства, которое им лично никак иначе не получить, не завоевать, не достать, не купить, ну никак не достичь.
Ну, то есть это специфика вот этого строения интегрального вот этого объединения, что там у женщины и у мужчин немножко разные роли.
Да. О, это потрясающие разные роли. И мы тут видим, как мы ни в коем случае не насилуем никакую природу, ни мужскую, ни женскую, а именно их взаимодействие друг с другом, оно приводит их постепенно к разным видам интеграции.
Мы говорили о том, что мужчины вот эти, они находятся по 7-8 часов, там, или 4, там, в зависимости от одной степени, каждый день. Это у них работа, работа по интегральному объединению. А женщины, они тоже по 7-8 часов там проводят?
У женщины намного меньше проблем, чем у мужчин, потому что у нее начинается работа между ними, когда они начинают включать себя вокруг мужских групп, вокруг мужской группы. А до этого у них только теоретические занятия, потому что здесь не может быть никаких связей. Но обсуждения, естественно, ролевые игры, очень много уделяется внимания воспитанию детей в интегральном этом ракурсе и так далее. Но не их взаимоотношения между собой. Их взаимоотношения между собой будет казаться им в этом случае просто насилием над их природой. А только тогда, когда они уже подготовлены, мужская группа подготовлена достаточно теоретически, И после того, как мужчины проходят практическую интеграцию между собой, более-менее, тогда женская группа наблюдает за ними, за их работой между собой. И постепенно мы им начинаем преподавать основы вот этой помощи, что достичь следующего состояния, состояния Адам, единения, гармонии, ощущения природы на следующем уровне, на уровне Адам, человек, мы можем тогда, когда мы достигнем вот такого вот объединения. Объединение мужская группа достигает своими силами, как мужчина, добывающий наполнение, пропитание. А женская группа, она помогает в этом, вдохновляет, подталкивает их к этому, служит здесь очень сильным подспорьем для мужчин, без которых мужчины тоже не могут объединиться. Потому что здесь мы должны в мужчинах воздействием таким осторожным извне женской группы, не нарушая ощущение в мужчинах, что они это делают между собой, вызвать со стороны женской группы определенное такое дальнее воздействие, что женщины от них это ждут, что они их ценят, что они их вдохновляют, что они относятся к ним как мать к ребенку. Каждая женщина так может относиться к мужчине, и мужчина таким образом чувствует воздействие женское. Но в психологии это известно. Поэтому здесь женская группа, она вообще берет на себя основополагающую роль в движении мужской группы к единению. Именно воздействие на мужскую группу своим вдохновением, своим ожиданием, ощущением ожидания. Как мать, что я жду от своего ребенка? И ребенок чувствует, что мать ждет от него что-то, его результата. Вот это все, но только осторожно, естественно, не грубо, чтобы не вызвать со стороны мужчин наоборот, пока проявление, что нам это все как бы безразлично и неважно, и против. Это все должно быть очень деликатно, в определенной мере, всегда дозировано. И они будут чувствовать эти две группы, когда они смотрят на себя со стороны, объективно. И я признаюсь женской группе в том, что нуждаюсь в ее поддержке и воздействии, в ее вдохновении, в ее ощущение ожидания от меня чего-то. Это меня вдохновит, это меня поддержит, это меня возбудит к тому, чтобы я достиг результата. Ну, в общем, здесь огромная масса, гамма таких вот воздействий, взаимных чувств и ожиданий. И если это все происходит издалека, не в таком непосредственном контакте, а через, ну, как бы, индукцию такую издали от женской группы на мужскую, то тогда при этом достигается именно тот результат правильного взаимодействия, и в итоге с помощью женской группы мужская группа достигает объединения. И это объединение передается в женской группе, и эти группы не сливаются вместе, не перемешиваются, они вот так вот двумя кругами, внешняя женская, внутренняя мужская, и существуют.
Ну, чтобы просто проиллюстрировать, вы сейчас, когда рассказывали, я вспомнил, ну, юность. Я помню, что мы, ну, мы баскетболом занимались, я помню, что мы самых таких лучших, как команда, добивались результатов, когда на стадионе, на трибунах сидели девочки и так тихонечко поддерживали. Конечно. Я очень хорошо помню тогда, что если там сидели ребята, то вот этого
вдохновения
вот,
не было,
да. И у меня тогда, но здесь понятно, вот они сидят, я где-то там периферическим зрением это чувствую, они чувствуют поддержку, это самое. А здесь, вот в этих группах, каким образом, как они будут наблюдать у нас, мы что-то делаем, они что, через камеры как-то за нами смотрят?
Мы устраиваем время от времени общие какие-то пикники, поездки, собрания. Мы знаем друг друга. Но, в принципе, знание это беспредметное. Я не должен знать никого там в лицо. Это просто масса женская, которая показывает мне, что она зависит от меня и ждет от меня проявления моего мужского начала. Этого достаточно. То есть они не мешают нам в нашей работе, но мы, как вот вы сказали сейчас, как игроки на поле, обязаны ощущать это давление сзади, вот так вот на себе. Я должен в затылке чувствовать этот взгляд на меня женской части, который вызывает во мне эти действия. Причем не гордость, не какие-то эгоистические побуждения, а как бы ответственность, ожидание того, что мы выйдем на следующий уровень. Это необходимо. То есть женщины здесь подталкивают нас не к каким-то геройским индивидуальным поступкам, а именно к подъему над собой, к объединению. Каждый из нас при этом теряет себя, но вместе мы достигаем вот такого вот образа Адам.
Хорошо, общая структура понятна. Теперь вот необходимо прояснить, женская группа, преподавателем женской группы является женщина или мужчина?
Мужчина. Женщина не может быть преподавателем никак. Она может быть каким-то ассистентом, и то не во всех случаях. То есть все равно образ преподавателя, образ руководителя, образ ведущего – это мужчина.
А вот уже практические занятия с женщинами, они что должны в себя включать? Женщины должны обсуждать мужчин сидеть? Или что конкретно они, вот как собираются, должны делать?
Они очень мало занимаются обсуждением мужчин и собственным обсуждением. Они это изучают объективно. Угу. Мы пытаемся их им проводить для них только лишь занятия, что uh-huh. называется. Вот эти игры, участие совместные, очень в ограниченном виде, чтобы не затронуть их внутреннюю эту часть, не вызвать у них ощущение насилия, обязанности. Ведь вся наша система интегральная, она построена на осознании. Только лишь. Если человек не осознает, он не двигается. Его движение только в мере его осознания, собственного желания к движению внутреннему, к изменению себя. И поэтому женщина здесь начинает работать внутри себя постепенно, только лишь по мере усвоения материала. Не в каких-то контактах между собой. И если они находятся в группе, то это только для того, чтобы обсуждать этот материал, но ни в коем случае не в личностном виде, как в мужской группе.
Угу. Так, теперь понятно. Еще вопрос.
Ну, то есть это мы идем с природой.
Ну, вы знаете, вот сейчас уже вот это, ну, современное вот то, что смешение ролей идет, там уже, ну, то, что мы сейчас говорим, это ну, как хорошо забытое старое, то, что называется.
Нет, я бы сказал так, что современное смешение ролей, оно искусственное, оно не природное, оно вынужденное. И то, что мы сегодня сделали с человеком, с него можно с легкостью снять. И мы видим, что все это поверхностное, наносное, которое проявляется сегодня, когда женщина мужеподобной становится по своему внутреннему состоянию, внешнему, это просто проявление вот такого вот мутационного эгоизма. И я не считаю, что мы должны продолжать с ним играться дальше, а именно возвращаться к естеству. Если мы желаем идти с природой к ее гармонии, то нам ни в коем случае не надо идти к тому, что наше общество сделало с нами.
Такой вопрос. Если женщина обладает, допустим, каким-то критическим мышлением, таким острым, и она видит, что в мужской группе происходит перекос, она может каким-то образом, ну что ли, со стороны сказать об этом, подсказать?
Ни в коем случае. Но могут они это описать, делать над этим свои исследовательские работы, кстати говоря, очень серьезные, намного серьезнее, чем мужчины. Они это видят со стороны, правильно видят. Они не могут ничего сделать с собой. Но в мужчинах у них существует, конечно, огромная возможность видеть все. И этим можно пользоваться. Но не мужской группе, а воспитателем.
Понятно. Мы сейчас составляем методику интегрального воспитания человека. Мы можем использовать вот это умение женщин как раз, ну, вносить вот эти корректировки именно в эту методику?
Мужчины ни в коем случае не должны это знать.
Ага.
Ни в коем случае не должны это чувствовать на себе. Нет. Они должны чувствовать только доброе воздействие, состояние ожидания от них геройского поступка. Возвышение над собой.
Хорошо, а куда тогда женщина девает вот эту свою критичность? Куда она ее, как она, куда, подружки рассказывает или что?
Переживает за то, чтобы у мужчин это изменилось. Внутри себя.
Хорошо.
В обсуждениях между собой. Но только в добром обсуждении, как, допустим, у многих нянек один младенец.
Хорошо, вот мы составляем теоретическую основу нашего курса. Там очень много разных аспектов. Там и писать программы, составлять. Женщины могут участвовать в этой работе или нет?
То, что касается интеграции, женщина практически участвовать не может.
Даже теоретически?
Даже теоретически. Угу. Это только вспомогательно. Существуют иногда такие... Но это особо индивидуальные, такие особы, которые могут как-то внутренним своим особым чувством. Вот видно в них, что есть. Но это единицы, которых я редко встречал. Допустим, из того огромного количества женщин, которые я ощущаю, наблюдаю, это, не знаю, это где-то, может быть, промиль, не более.
Но хорошо, но дома-то, давайте тогда вот, женщин куда-то пристроим сейчас.
И дома что... женщина не имеет права указывать мужу ни на что. Нет, этим она его подавляет. Она должна действовать мягко, так, как мать на ребенка. Если она играет роль такую, как мать с ребенком, вот тогда она достигнет всего. Если она будет давить, тогда это приведет только лишь к скандалам, к разводу. Это не воспитание. Мужа надо воспитывать. Она этого хочет. Значит, воспитать можно только лишь мягким, только любовью. Короче говоря.
У нас осталось совсем мало времени. Вопрос, совсем живой сейчас. Он вроде как к методике такой косвенно имеет отношение. Сейчас, я думаю, где-то, там от 80 и больше процентов, это муж приходит домой, жена начинает ему рассказывать, что он не так сделал это, и зачем ты туда пошел, и что ты этим занимаешься, и вообще посмотри
на
себя.
Поэтому процентов 60-70 сегодня молодых людей не желают выходить замуж и жениться. А для чего мне такая семья? Конечно. В итоге разводы. Или вообще не думают даже о вступлении в брак. Даже о сожительстве не думают. Без всяких обязательств.
Хорошо, женщина видит, что мужчина раз за разом поступает.
Мы неправильно воспитываем их.
Что тогда, что значит воспитание, вот когда разговор идет между мужчиной и женщиной?
Какой разговор? Разговор не должен быть о том, какой ты плохой или какая ты плохая. Угу. Только не об этом. Я с женой на эту тему никогда не разговариваю. Мы это закончили уже не знаю когда, в первые месяцы наших еще встреч до свадьбы. И с тех пор нет. С тех пор никогда. Но иногда бывает, что ты укажешь, потому что это во вред тому человеку. Ты видишь, что это во вред. Что он причиняет себе этим вред. Тогда ты мягко как-то так вот каким-то намеком скажешь. Потому что вредит своему здоровью или как. Но ни в коем случае не прямо вот так вот в лоб. Что это даст? Все бывает, но это как исключение. Они систематически как-то, какие могут быть разговоры? Только приятные. Мужчина должен приходить домой как к маме, которая его греет, которая его ухаживает за ним. Он должен чувствовать, что этот дом – это его крепость, а не тюрьма. Как же он будет возвращаться домой? Вот так вот мы и существуем в наше время. Как вы думаете? Ну что вы, ни в коем случае.
А в чем-то воспитание заключается?
Когда вы покажете ему, что вы его любите, и косвенно где-то он увидит, что вот такие вот поступки или такие вот его действия, они нежелательны. Они вам приносят боль, он этого не сделает. Если вы ему покажете, что вы как-то косвенно, что вы от него чего-то ожидаете, тогда он почувствует, что таким образом он может сделать вам только через добро. Воспитание – это только добром. Как и маленький ребенок растет только в том случае, если вы ему даете, наполняете, ухаживаете. То же самое, если вы хотите изменить человека, вырастить как-то.
А где место, ну, положительное подкрепление, вот эта любовь, это вот более-менее понятно, а где место вот тому, что дремню, там вот этой, ну, то есть второй линии, которая вот должна присутствовать?
Между нами?
Да.
Между мужчиной и женщиной? Никогда.
Не должно быть.
Ничего. Угу. Ничего. То есть мы должны действовать друг на друга, только вызывая положительные чувства от другого и показывая некоторое огорчение в чем-то. И то небольшое, в той мере, в которой человек может постоянно меняться. Если он увидит, что это совсем, ну, с его стороны это правильно, а с вашей стороны абсолютно нет, и вы это показываете, проявляете, даже если не относительно к нему, а вот просто резко, в качестве такой вот очень большой обиды или чего-то, то это тоже, в принципе, не позволит ему совершить коррекцию. Здесь надо действовать, конечно, с умом. Но мы же в нашем мире видим, что мы не воспитываем вообще людей. Человек заканчивает школу, он знает там с трудом немножко физики, математики и все, и идет дальше в жизнь. Не взаимодействуя друг с другом, не зная воспитания детей, да ничего. Единственное, что ввели какую-то сексологию, там что-то такое, что вообще это надо, но это в правильном дополнении ко всему остальному. То есть это такое все уродливое наше воспитание, если можно его назвать воспитанием. Интегральное воспитание, оно предполагает только лишь взаимную уступчивость в семье. Только лишь на взаимных уступках строится семья. Мой учитель говорил, что любовь – это то, что вырастает от взаимных уступок. Когда ты отодвигаешь себя и даешь ему проникнуть в себя, а он делает то же самое для того, чтобы ты проник в него. И вот тогда получается, что каждый входит в другого, и вот это вот совместный сегмент, когда вы входите друг в друга, он и называется семьей. А его ощущение в вас называется любовь.
Вот на этой такой прекрасной метафоре, да, очень красивой. Ну, нам нужно завершать, время закончилось. Мы только один листочек вот из нескольких, которые... У меня еще приготовлено несколько листов, и я хочу их вот поскорее выяснить.
Придется еще раз встретиться.
Да, спасибо большое.
Вам также.